Говорит радио «Свобода». В Москве 15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В течение этого часа слушайте исторический календарь Леонида Гержоя и программу Мумина Шакирова «Формула кино», которая посвящена творчеству известного художника, сценографа и режиссера Рустама Хамдамова, который недавно представил в Москве свою новую картину «Вокальные параллели».
Во второй половине часа передачи читаем журналы. В гостях у «Радио Свобода» Маргарита Озерова, главный редактор журнала «Эгоист».
Прямо скажем, оригинальное название у этого журнала. Впрочем, содержание тоже. Но об этом в 15:32.
А далее совсем не эгоистическая, а скорее альтруистическая тема. История о том, как американский солдат сохранил дневник вьетнамской женщины-врача. Она погибла на Вьетнамской войне. А также рассказ о новой книге Кормака Маккарти «The Road» – «Дорога». Обо всем этом в передаче Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, через 6 минут примерно программа Мумина Шакирова «Формула кино», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь, а подготовил его, как обычно, петербургский историк Леонид Гержой.
Ноября 1815 года, после битвы при Ватерлоо и вторичного отречения от престола императора Наполеона, Австрия, Великобритания, Россия и Пруссия заключили с побежденной Францией так называемый «Второй Парижский мир» через полтора года после первого. Франция уступала приобретенные в ходе революционных и наполеоновских войн территории на границах с австрийскими, прусскими, сардинскими владениями и Швейцарией. Кроме того, она обязывалась выплатить репарации, а ее территорию на 5 лет оккупировали 500 000 солдат армии союзников. Большинство французов восприняли новый мирный договор как национальный позор.
21 ноября 1555 года в Хемнице в возрасте 61 года умер немецкий ученый Георг Агрикола Бауэр, основатель минералогии. Начинал Агрикола как врач, его интересовали лечебные свойства минералов. На основе практических познаний Агрикола создал основы научной минералогии. Признание и славу ученому принес труд о горном деле и металлургии, в котором он описал тонкости профессии. Книга вышла в 1556 году, через год после смерти автора.
22 ноября 1913 года родился выдающийся английский композитор, пианист и дирижер Бенджамин Бриттон.
Третьего ноября 1932 года в литературной газете под заглавием «Ленинград» опубликовано стихотворение Осипа Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез». Оно было написано в Ленинграде в 30-м году, когда поэт жил у своего брата Евгения на Васильевском острове. Поскольку все комнаты в квартире были заняты, Мандельштаму для ночлега отвели каморку над черной лестницей. Предполагается, что из-за широкого распространения в списках стихотворение решили легализовать, опубликовав его.
24 ноября 1713 года в ирландском городе Клонмеле родился английский писатель Лоуренс Стерн. 25 лет он был рукоположен в священники, но служил без рвения, больше интересуясь политикой и занимаясь рисованием, музыкой и чтением. Однако уже в проповедях Стерна был заметен прославивший его стиль. Вышедшие в начале 1760-го первые два тома романа «Жизнь и мнение Тристрама Шенди», «Джентльмена», сделали автора знаменитым. Это сочинение оказалось очень актуальным для европейского модернизма XX века. Последние годы писатель долго жил на юге Франции, часто ездил в Италию.
Между 25 ноября 1489 года и 13 ноября 1490 года Ахмад ибн Маджид, знаменитый арабский мореплаватель, закончил книгу «Польс об основах и правилах морской науки». Книга посвящена происхождению мореплавания, магнитной стрелке, лоции Красного моря, румбам Буссоли и многому другому. Часть текста написана в стихах. Заученные наизусть они помогали арабским морякам. Это Ибн Маджид привез флотилию Васко-да-Гамы от берегов Африки к берегам Индии, поразив европейцев мореходным искусством. Европейцы открыли книгу «Польс» лишь 400 лет после ее создания. Французский издатель Габриэль Ферран опубликовал в 1918 году несколько фрагментов из труда Ибн Маджида.
26 ноября 1941 года государственный секретарь США Кордел Халл передал представителям Японии ультиматум с требованиями пересмотреть японскую внешнюю политику, в частности, уйти из Маньчжурии. Документ вошел в историю как «нота Халла». Через несколько дней в Токио состоялся Годзенкайги, совет с участием императора. Было принято решение напасть на США. Адмирал Ямамото направил шифровку кораблям императорского флота. «Поднимайтесь на Нитакаяма 1208». Нитакаяма – название горы на Тайване, бывшем в ту пору японской колонии, а 1208 – 8 декабря, 7 декабря на Гавайях, где в бухте Перл-Харбор находился американский флот.
Вы слушали исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
А теперь нас ждет рассказ о кино. Программа Мумина Шакирова «Формула кино» продолжает воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Программа посвящена творчеству известного художника, сценографа и режиссера Рустама Хамдамова.
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Рустам Хамдамов, представивший в столичном клубе «Синефантом» свою последнюю картину «Вокальные параллели», — личность трагическая и загадочная современной русской культуре. О нем говорят с придыханием даже те, кто никогда не видел ни его живопись, ни его фильмов. Кто-то из критиков иронично заметил, что Хамдамов — гениальный мастер неснятых произведений. Отказываясь давать интервью, он существует в мифах и слухах, известен в узких кругах редкими выставками и штучными работами, окутанными тайной. Рустам Хамдамов в одно мгновение стал популярным после выхода в 1967 году его студенческой работы «В горах мое сердце» по мотивам одноименного рассказа Уильяма Сараяна. Затем последовал незавершенный проект «Нечаянные радости» с Еленой Соловей в главной роли. И спустя много лет появился фильм «Анна Карамазов» с Жанной Моро. Опять же, тайный таинственно ускользнувший от современников. 10 лет назад он приступил к съемкам вокальных параллелей и лишь в 2004 году впервые показал эту картину на кинофестивале «Кинотавр». Критики вновь выдали порцию лестных эпитетов в адрес художника Хамдамова, снявшего феерический клип на тему оперы. Вокальные параллели — это музыкальная лента, действие которой происходит в древних развалинах, в заброшенных нежилых ангарах и освещаемых кострами юртах в казахских степях. В этом абстрактном пространстве обитают женщины, бывшие актрисы, некогда блистательные оперные певицы. Путешествуя по хамдамовским лабиринтам, они находят старое пианино и начинают исполнять божественные арии. Образы этих экзальтированных дам возникают из оперных партий «Чио-Чио-Сан», «Тревиате» и «Тоски». Главные роли в вокальных параллелях играют звезды советской оперы Роза Джаманова, Бибигуль Тулигенова и переодетый в женщину легендарный контртенор Эрик Курмангалиев. Ведущая этого необыкновенного концерта, дублированная на казахский язык Рената Литвинова. О картине рассказывать сложно, так как в ней почти отсутствует сюжет. Ее надо смотреть и оценивать как работу не режиссера, а сценографа и художника Хамдамова, выстраивающего каждый кадр словно живописную картинку. Поэтому автор предпочитает говорить не о замысле фильма, не об идее, а о женских образах.
Эта картина не семантическая, там нет сюжета. Но эти женщины – образы. А образы придумать очень трудно. Это так называемое образное кино, оно существует испокон веку. Его исповедовал Бенюэль, в какой-то степени Тарковский. Даже в реалистическом фильме Висконти, который образами не мыслим, он делал абсолютно реалистическое литературное кино. Всегда появлялась идеально нарядная женщина, идеально сконструированная. Там, от Роми Шнайдер до Анны Маньянь. Он очень любил Клаудио Кардинали, тоже в какой-то степени ее делал. Если бы не умер, наверное, бы и Ален Дулона бы сделал, и всех остальных, потому что все остальные скурвились. Женщина – это всегда образ. Если его не сделать, то не будет кинозвезды никогда. Вот то, что сейчас происходит на телевидении, 200 тысяч девушек снимается. И я смотрю простыми глазами и знаю, что нет ни одной кинозвезды и быть не может. Не потому, что дуры, не потому, что вырождение нации, это тоже, а потому, что нет окаймителя. Для этого должен быть режиссер. Исчезла не только школа, а просто человек, который управляет. Посмотрите пьесы Чехова. Да посмотрите любую драматургию. Всегда держится на образе женщины. Если вы хотите меня уязвить, что они для меня не живые существа, я хочу сказать, когда сказал Чехова, то умрет Толстой, и наша литература будет серебряным веком. Вылезет очень много мерды. Литература будет смердить. Главный писатель будет Леонид Андреев. От него надо будет мыться в душе. А так оно и произошло. И вот когда ушли из итальянского кинематографа Висконти и Пазолини, леваки, на наших глазах и Феллини, и Антониони стали филистерами. Они стали хуже. А сейчас средний итальянский фильм хуже среднего, испанского. А испанский когда-то был просто арабским кинематографом. Видите, какая деградация? Это личность. Личность может делать очень многое.
Из современных актрис, обладающих собственным стилем и неповторимым шармом, Рустам Хамдамов прежде всего выделяет Татьяну Доронину.
Я с удовольствием бы снял с ней фильм, если бы мне кто-то дал сейчас деньги и поощрял. Но все остальные девушки, это деньги из камина вытащат. Да никто не бросит. Воли нет. Более того, нет своей интонации. У нее есть своя интонация, то, что есть у Ренатки, понимаете? Доронина появилась на 50 лет раньше, более того, она еще драматическая актриса. И в отличие от Яковлевой, которая была ведущей актрисой на Бронной, у нее был больший авторитет драматизма. То есть этого фокуса было меньше. А когда эти все ноты играют, и твоя реалистическая школа, и твоя манера быть стильной, конечно, это гениально. А Чулпан Хаматова – это актриса драматическая, у которой грамма нет стиля. Они не знают, что это такое. Совсем не потому, что они плохие, у них нет оформителя. Естественно, если бы Чулпан Хаматова была в руках хорошего режиссера, театрального, я имею в виду, не было вот этого гумиарабика вечного. Это была воздержанная мужская слеза. Но такая слеза, которая бы была по делу. Посмотрите на Изабель Юппер. Она актриса очень средняя, но то, что она делает, это гениально, потому что она стилистка до мозга костей, потому что у нее есть французская школа. Она подражает Жанне Маро, Жанна Маро подражала Жанну Габену, Жан Габен подражал Марлен Дитрих. Лаконизм. Изабель Юппер нам это доказывает. То, что она делает лаконично, просто, ясно.
Некоторые критики, анализируя изобразительный ряд фильмов Рустама Хамдамова, невольно проводят параллель с работами Сергея Параджанова. Но художник Хамдамов предпочитает расставлять иные акценты.
Но я не делаю абсолютный кадр, что делает Параджанов. Я как раз к этому не склонен. Я делаю его малозаметным. Но я тоже прикладываю усилия, и сделать малозаметным так же трудно, как и насыщенность.
У каждого режиссера есть своя точка отсчета. Рустам Хамдамов, как блистательный знаток материальной культуры и оригинальный художник, является поклонником великого мастера французского поэтического кино Жана Виго, автора легендарной «Аталанты».
Вот оттуда вышел Феллини. Это фраза, которая звучит в фильме, это фраза из французского стиха Поля Валери о том, что все искусство питается другим. И правильно питаться надо. И лев весь состоит из хорошо переваренной баранины. Я в Феллини вижу истоки Жана Виго. Он родоначальник. Поэтому я могу нравиться кусочки Феллини. Потом я вижу, как из Довженко выходит Бертолуччи, как воруют просто откровенно кадры, как из Довженко выходит Тарковский. Я узнаю, это называется «Воздушные пути», как сказал Ахматова и Пастернак. Когда я вижу, что люди пользуются теми цитатами, которые я чувствую, я, конечно, их люблю. Когда я читаю эссе Бродского, я вижу, что он читает те же книги, что и я. Я вижу эти цитаты, они прямо откровенно даже существуют из моей любви. Каким-то образом попали к нему. Это Гурджиев. О том, что стопа Айя Софии, это стопа с неба, решает все, что есть на земле. Это слова, которые произнесла Ленка Соловей в «Рабе любви». Представляете, какую дикость снимать было мне в 1974 году при советской власти, вот такой маразм. Но я был ненормальный. Картину закрыли. Но я хочу вам сказать, что их очень много. Когда уже нечего смотреть, исходишь с ума, вот реальность мне совершенно неинтересна. Я смотрю «Дом-2», мне интересно, потому что это похоже на Киру Муратову. Это вот ее персонажи. Это говорит о том, что я устал. Это плохое качество. Конечно, если бы я был гораздо моложе, я бы оплодотворял какие-то еще другие пространства. Но меня тошнит от очень многого. Меня тошнит от Никаса Сафронса, меня тошнит от Церетели, меня тошнит от Юдашкина, меня тошнит от Баскова, меня тошнит от Аллы Пугачевой, которая была звезда. От Великого до Смешного один шаг. Тебя тошнит. Думаешь, куда бежать? Все можно терпеть в этой стране. Я очень устал от Советского Союза, хотя картина ностальгическая. Но меня раздражают звуки советские. И они продолжают быть. Опять поет Лещенко, опять поет это все. И я вижу, как они все собираются на каком-то шабаше вот этом коммунистически-фашистском. Ничего не изменилось. Вот это очень страшно.
Есть, по мнению Рустама Хамдамова, в кинематографе фигуры, сыгравшие злую шутку с режиссерами своего поколения. Поворотным моментом в истории мирового кино стала картина Клода Лелюша «Мужчина и женщина».
Это выдающаяся совершенно картина простыми средствами, операторскими, красивыми средствами и средствами стилизма, так называемого, была сделана вдохновенная картина документальным способом о любви. И она открыла, вот как в свое время Толстой говорил о Шуберте. Говорит, столько сентиментов, столько слез, ведь сейчас он дверь открыл неизвестная. Сейчас оборвутся все и будут рыдать. Оно и произошло. Огромное количество малоталантливых режиссеров стало делать хорошо кино. То, что появился стиль документалистики, легкий, свободный. Клод Лелуш не хотел этого ничего. Это нормальный режиссер. Все, сделал нормальное кино, и вдруг оказалось, что язык этого кино доступен для всего. Вот клипы вышли все оттуда. И огромное количество я видел фильмов, которые были псевдопоэтичны. Музыка чудовищная. Вот все, что убито в современном кинематографе. Вот сейчас я вижу советское кино. Плохая музыка. Кто они, не знаю, 20-30 человек. Их фамилии даже знать не желаю. Но вот Поль Мориа, Фрэнсис Лей, это все прочее. Это все очень плохое кино, на мой взгляд. Если вы посмотрите ранние фильмы Антониони, Феллини, в меньшей степени, музыки вообще нет. У Феллини просто музыкальный образ есть свой. А у Антониони одни шумы. Но как они сделаны? Хороший звук в фильме – это правило хорошего режиссера. Вот у Кончаловского в фильме «Первый учитель» рубили тополь, это композитор, забыл его фамилию, он пилил какие-то инструменты музыкальные, они рвали струны. В плохом фильме всегда, когда есть лес, трава, птички пищат. И ветер шумит. Так изображает лето. Посмотрите, как хороший режиссер. Никогда нет птичек. Вот что это сделано? Это звук композитора. И это не музыка. Это что-то правильное для хорошего режиссера. Это фильмы Годара, это фильмы Трюфо. Поглядите, это музыка, похожая на джаз, на звуки. Сейчас это песенка, про которую 2-3 человека нам рассказывают свою идиотскую историю 100 000 раз. Я когда слышу музыку сладкую в кино, я не смотрю это кино.
Рустам Хамдамов, как всякий талантливый художник, фигура противоречивая и сложная. Почти любой его тезис можно оспорить, но всегда интересно послушать человека, у которого солидный культурный багаж и свое видение действительности. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Вы слушали программу «Формула кино». Ее подготовил Мумин Шакиров.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» музыкальный календарь Александра Вороховского.
Легендарный продюсер группы «Битлз» сэр Джордж Мартин был введен в британский музыкальный зал славы. Торжественная церемония состоялась 14 ноября в Лондоне. Почетную грамоту 80-летнему сэру Джорджу вручил министр финансов Великобритании Гордон Браун, который заявил, что для него большая честь представлять человека, сделавшего «Битлз» самой успешной группой в истории поп-музыки. Джордж Мартин стал работать с «Ливерпульской четверкой» в 1962-м, когда с ними отказались сотрудничать все ведущие британские звукозаписывающие лейблы. Он являлся продюсером всех записей «Битлз» вплоть до 1970 года, когда коллектив распался. Пресса называет Мартина не иначе, как «пятый Битл». Британский музыкальный зал славы является аналогом американского зала славы рок-н-ролла. Сэр Джордж Мартин стал первым не музыкантом-исполнителем, а продюсером, включенным в его списки.
«Битлз» на волнах «Радио Свобода» в музыкальном календаре Александра Бараховского.
Недавно один мой знакомый на слово «Битлз» сказал: «Ох, какая древность! Я категорический противник, может быть, и древность, но вечно живая».
Безусловно. Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Эгоист Generation» Маргарита Озерова.
Ну а сегодня в 22.07 в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подведя вместе с авторами и экспертами итоги недели, зададутся вопросом: какова экономическая составляющая в российских футбольных скандалах? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 15.30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Во Вьетнаме завершился саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Его участники выразили готовность способствовать возобновлению переговоров по глобальной торговле. В отдельном заявлении лидеры стран АТЭС призвали Северную Корею прекратить разработки ядерного оружия. Россия заключила с США двустороннее соглашение, дающее ей возможность присоединиться к Всемирной торговой организации. Соединенные Штаты снимают санкции, введенные против российской самолетостроительной компании «Сухой». Об этом президент США Джордж Буш проинформировал президента России Владимира Путина во время их встречи в кулуарах саммита АТЭС. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в защиту прав ребенка. Организаторы акции выступили против нарушений прав детей-инвалидов и прав матери и ребенка в родильных домах. В Чечне неизвестные обстреляли в субботу автомашину, в которой ехали родственники сотрудника антитеррористического центра. Погибли 3 человека. Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью при задержании находившегося в розыске уроженца Чечни Мавлади Байсарова, бывшего командира отряда «Горец». Прокуратура намерена проверить правомерность применения оружия сотрудниками милиции. В Багдаде в результате нескольких взрывов погибли по меньшей мере 6 человек. 3 заминированные машины взорвались у автобусной станции в шиитском районе. В городе Хила смертник подорвал бомбу в толпе рабочих. Погибли 22 человека. Палестинские боевики обстреляли сегодня самодельными ракетами город Сдерот на юге Израиля. Сообщается о 3 раненых. Индия провела испытание ракеты среднего радиуса действия, способной нести ядерные боеголовки. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Корейский полуостров должен быть зоной, свободной от ядерного оружия. Это был краткий обзор новостей.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 20 наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
На волнах «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». И сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Эгоист Generation» Маргарита Озерова. Маргарита, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Уважаемые слушатели, напомню, что задать наши гости и вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Этот звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Итак, «Эгоист Generation» – журнал для тех, кто себя любит. Дословный перевод названия – «Поколение эгоистов». Тираж издания 55 тысяч экземпляров, в нем 192 полосы, и выходит журнал 10 раз в год, начиная с сентября 2001 года. То есть 5-летний юбилей отметило издание в этом году. Поздравляем вас, Маргарита.
Спасибо.
И у меня к вам просьба. Расшифруйте, пожалуйста, смысл названия журнала. Это сродни эпатажу что-то или тут скрыт более глубокий смысл?
Вы знаете, и то, и другое, потому что когда мы 5,5 лет назад это все придумали и начали, конечно, слово было эпатирующим. Но в этом, в принципе, и задача наша состояла, потому что очень хотелось разбередить народ и привлечь людей к теме того, что надо все-таки начать любить себя. К сожалению, этого были лишены очень многие поколения людей в нашей стране.
Но, насколько я понимаю, эгоизм – это любовь к себе за счет любви к другим. То есть эгоист – это такой отрицательный герой. Это, вообще-то говоря, в русском языке почти ругательное слово. Во всяком случае, негативно окрашено. А вы решили сделать эгоиста положительным героем?
А вы знаете, на самом деле, вот значение этого слов меняется. И за эти годы такое изменение тоже произошло. Конечно, можно вложить в это слово и отрицательный смысл, но положительное, некое положительное начало в нем тоже есть. И вот то самое, еще о чем Чернышевский говорил, называя разумным эгоизмом, вот последнее время преобладает в значении этого слова. Можно это назвать как-то иначе, неразумный, какой-то цивилизованный, современный, но вот...
Достойный.
Да, скажем так, иногда все-таки для того, чтобы чего-то добиться, надо... Надо зацепиться вот за какую-то идею.
Преодолеть себя
альтруиста. Да, да? В данном случае это хорошая идея.
Зерно здравого смысла в этом есть. Ну что ж, спасибо. Внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Эгоист Generation» мы попросили нашу коллегу Тамару Леленкову.
Журнал «Эгоист» – издание, безусловно, из разряда глянцевых, но со своими интересными особенностями, о которых я и попробую рассказать. Помимо традиционных для подобного рода изданий рубрик вроде «Мое здоровье», «Мой бизнес» или «Мой дом», есть в журнале темы специальные, рассчитанные, так сказать, на людей понимающих. Например, самая первая в форме вопроса «Я эгоист?», обращенного, учитывая форму монолога, главным образом к себе любимому. Этакие размышления над самим собой, которые в случае с Гариком Сукачевым закончились несколько неожиданным выводом «Я не эгоист, потому что все это рок-н-ролл». Другая специальная рубрика журнала «Эгоист» – «Мои люди». В ней публикуются подробные интервью с успешными людьми. В октябрьском номере с молодым, но крупным бизнесменом Эмином Агаларовым. В сентябрьском с известным, несмотря на рост 1,30 м, актером Владимиром Федоровым. Или с губернатором Ивановской области Михаилом Минем, который в детстве сыграл Дениску в фильме «Денискины рассказы». Впрочем, не только персоны современности попали в этот список. Великие эгоисты редакция занесла деда Чарльза Дарвина, Эразма Дарвина, талантливого медика, автора теории большого взрыва, изобретателя первого фонографа, копировальной машины и многого другого. Правда, доктор Дарвин был безобразно толст, поскольку очень любил поесть. Однако это ему нисколько не мешало пользоваться популярностью у женщин и дружить с лучшими людьми своего времени, например, с Бенджамином Франклином и Джеймсом Уаттом. Не менее великим эгоистом редакция посчитала также графа Алексея Уварова, который археологические занятия рассматривал как мистическое призвание и всю жизнь писал книгу о христианской символике. Кстати сказать, мистике в журнале «Эгоист» посвящено немало страниц. Есть и подробный рассказ о самом тайном обществе, образованном учеными в конце XIX века в Лондоне с целью исследования паранормальных явлений, и не менее содержательный материал о возможностях спиритуализма, ставшего, по словам автора, из религии мистически одаренных одиночек неотъемлемой частью массовой культуры. По объему с рубрикой «Мой путь» соперничают только рубрики психоаналитического направления «Моя душа» и «Мой бизнес», а по количеству страниц – проект «Персонификация», состоящий из работ 12 молодых фотографов на заданные темы, скажем, о душе или любви. И именно о любви я хотела бы задать вопрос редактору, ведь эгоисту, как правило, трудно бывает подчинить свою натуру требованиям любви. Как вы решаете эту проблему в вашем журнале? И еще, можете ли вы определить положительные или отрицательные качества, присущие, как говорят, законченному эгоисту? И последнее. У меня сложилось впечатление, что главная идея журнала состоит в том, что человек, признавший себя эгоистом, это уже состоявшийся человек. Вы с этим согласны?
Тамара Леленкова рассказала о журнале «Эгоист Generation».
Ну, а главный редактор этого издания Маргарита Озерова сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы наших гостей можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну, а пока, Маргарита, пожалуйста, напомню вам вопросы Тамары Леленковой. Первый из них таков. Можете ли вы определить положительные или отрицательные качества, присущие, как говорят, законченному эгоисту?
Ну, в этом вопросе уже содержится некий ответ, на который меня, как бы, автор вопроса пытается подтолкнуть, говоря о том, что эгоист, он законченный по определению. Но мы для начала тогда должны сказать, кто такой эгоист, согласиться в этом, а потом ответить, какие у него качества положительные, какие отрицательные. Вот, поэтому мне как бы не хотелось бы отвечать на этот вопрос именно в таком контексте, потому что я не считаю, что, ну, прочтя журнал, можно как бы употреблять формулировку «законченный эгоист» в адрес героев нашего журнала.
Если он законченный, куда же ему развиваться? А для вас, я так понимаю, эгоизм — это фактор развития.
Ну, конечно, конечно. Вы очень точно сформулировали. Потому что для нас это любовь к себе, это возможность развиваться. И мы в журнале предоставляем человеку такую возможность в самых разных направлениях.
Ну, то есть возможность, способность к развитию — это и есть положительная черта
вашего персонажа. Ну, скажем так, да, скажем так.
Другой вопрос Тамары. Эгоисту, как правило, бывает трудно подчинить свою натуру требованиям любви. С каких позиций вы подходите к этой теме в журнале?
Я смотрю на это с таких позиций. В общем, эгоист — это такой же человек, как любой другой, поэтому любовь для него — это такая же необходимость в жизни, как для каждого. Другое дело, что эгоист, ну, в данном случае, это человек все-таки умеющий любить хотя бы самого себя, потому что далеко не каждый вообще научились любить что-то в жизни на самом деле. Вот. А что касается, в чем преимущество эгоиста в истории с любовью, так, наверное, это вот при каком-то негативном исходе, который, в общем-то, у многих в жизни случается, у каждого, по крайней мере, в какой-то момент, когда любовь рушится, эгоисту, наверное, из этой любви, из разрушившейся, гораздо легче выходить, потому что он может опереться на себя. Ну, что тут его спасает любовь к себе.
Пожалуй, не буду спорить. Вспомнив свой прошлый опыт, соглашусь с вами. Хоть я и не такой эгоист. У меня сложилось впечатление, пишет Тамара Леленкова, что одна из главных идей журнала в том, что человек, сумевший признать в себе эгоиста, уже состоявшаяся личность. Согласны ли вы с этим?
Ну, человек, сумевший полюбить себя, скажем так, мне это больше нравится, чем признать в себе эгоиста, это человек, открывший в себе открывший в себе личность и человек, который обладает определенным потенциалом. Так что, в общем-то, в какой-то степени у нее правильно сложилось впечатление.
У нас звонок. Валерий Аркадьевич из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, я вас слушаю. Спасибо. Вы знаете, вот как-то мне кажется, что все-таки есть более коренные определения. Самолюбие, себялюбие. Они, так сказать, под собой несут колоссальную разницу, так сказать, в типе личности. А эгоист, ну, попроще сказать, он и в Африке эгоист, это вообще чуждое явление, потому что эгоисты подторгают всюду. Вряд ли это целесообразно развиваться такому типу личности, тем более 15 лет нашего, так сказать, государства, это эпоха активнейших эгоистов. Между прочим, именно активных эгоистов это определение этого периода нашей страны, оно весьма имеет место быть в обсуждениях. Эпоха активных эгоистов, которые добились всего для себя и проигнорировали целый народ.
А я могу ответить, да?
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, я думаю, что человек прежде всего в жизни отвечает за себя. Когда ты не отвечаешь за себя, ты не можешь ни за кого другого ответить. И что мы должны подходить к народу как к некому такому, не знаю, к своему какому-то воспитаннику или к тому, за кого ты отвечаешь и должен на себя тащить. То есть одни люди должны работать, должны чего-то добиваться в жизни для того, чтобы кормить других. Вот, вот эта позиция, ну, такая советская, мне,
она,
например,
извините,
чужда абсолютно.
А как же Экзюпери? Мы же ответственность несем за тех, кого приручили.
Но мы приручаем-то не народ,
а
мы приручаем любимых людей, и вот за любимых людей-то мы как раз несем ответственность. Вы даже не представляете себе, какое поразительное
понятно
поколение сейчас появилось.
То есть у вас
появилось
волчицы, логово свое беречь.
Валерий Аркадьевич, я думаю, что здесь разница в терминах, ведь наша гостья вначале сказала довольно подробно, что она подразумевает под понятием эгоист. Мы даже договорились о том, что, может быть, сегодня это слово, сам термин может быть воспринят неадекватно. Я думаю, здесь проблема только в этом.
Возможно.
Ну что ж, я надеюсь, что спор на этом исчерпан. Продолжим нашу беседу.
Напомню, что мы беседуем с главным редактором журнала «Эгоист Generation» Маргаритой Озеровой, которая находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопрос ей можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Вопрос у меня к Маргарите такой. Тематика журнала чрезвычайно разнообразна. От архитектуры до проблемы возрождения магии в современном обществе. Какая общая идея объединяет все эти материалы?
Идея, на самом деле, очень, очень проста. Концепция журнала – это концепция всех сфер жизни человека. И если посмотреть… Я расскажу, как это все получилось. То есть, когда я это все придумала, я хотела написать, сделать в журнале рубрикацию, посвященную всем сферам жизни человека. И я написала такой список, который начинается от «я» и захватывает вот все направления, которые меня волновали. И астролог, который сидел рядом, посмотрела на это и сказала: «Да это же 12 астрологических домов, и они даже почти в том порядке расположены, в котором они расположены в гороскопе». И в результате это так само собой получилось, даже, но концепция журнала соответствует 12 астрологическим домам, то есть, опять же, всем сферам жизни человека, поэтому он такой многоплановый.
Ну, исчерпывающий ответ. А если бы домов было больше, то было бы больше и планов, наверное.
Возможно. Ну, вот основные вещи
обо всем.
Журнал, на самом деле, о человеке.
Эгоисты и человек эти самые, они же в любой области присутствуют. Соответственно, и тематика широкая. У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Я вот хочу буквально коротко сказать в адрес предыдущего радиослушателя, который звонил, и его точка зрения, как говорится, имеет право на существование по поводу эгоистов, но мне кажется, что это человек неудачник. Все-таки эгоисты — это те люди, которые построили Америку, это те люди, которые вообще построили все, что имеем, все были. Они создали их не только для себя и для других. Человек, который смог полюбить себя, он полюбит и других, а человек, который не смог полюбить прежде всего себя, он не сможет полюбить никого вообще в жизни. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Я напомню еще одно классическое высказывание: полюби ближнего своего, как себя самого. По-моему, это вот имеет отношение.
С этого мы и начинали, на самом деле.
Еще один звонок. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, Маргариту Озерову нельзя назвать эгоистом. Она выпускает такой замечательный журнал.
А раз это так, может ли не эгоист писать для эгоистов? Не знаю, спасибо.
Или выпускать журнал для неэгоистов? Хороший вопрос.
Видимо, Маргарита Озерова считает себя эгоисткой, тем не менее.
Мне бы хотелось задать вопрос человеку, который звонил, но я не уверена, что это возможно. Является ли он читателем журнала?
Он уже трубку положил.
Но, судя по всему, да, потому что он как бы сознанием дела подошел. Не знаю, мне трудно сказать, эгоистка я или нет, но, по крайней мере, над собой я работаю.
Еще один у нас есть звонок. Николай из Подмосковья. Здравствуйте, Николай. Алло,
здравствуйте, это я в эфире.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Вы знаете, начиная с 91-го года, это поколение не то, что эгоисты, это мягко сказано эгоисты. Это какие-то отморозки растут. А вообще-то потерянное поколение. И советскую власть сказать не нужно. Еще немножко скажу про Америку. Америка живет по социалистическому пути, а не лукавит. И вся Европа живет по социалистическому пути. И за социализмом будущее. И не нужно лукавить, хайть советскую власть.
Николай,
а кто же здесь хаял советскую власть?
Не хаял, а что касается социализма, я думаю, что основатели советского социализма, скорее всего, плохо понимали смысл понятия социализм. В Швеции, по крайней мере, как минимум, его поняли гораздо лучше. В этом смысле вы близки к истине.
Маргарита, прошу вас.
Мое мнение о сегодняшнем поколении. Вот я как раз стою на перепутье, то есть я жила в те годы, когда надо было быть не эгоистом. Я помню, как мы учились, как мы работали, как мы строили планы на наше будущее. И я вижу людей сегодняшнего дня, более молодых. Например, вот у нас есть замечательный бильдредактор в журнале, который относится вот к сегодняшнему поколению. И огромное количество людей, которые как бы вот связаны с этим миром. Это молодые люди, которые учились, которые закончили институт, которых масса интересов в жизни, которые не собираются вечерами, чтобы напиться или там как-то поговорить на кухне непонятно о чем, а, например, устраивают фэр-шоу или занимаются лепкой, или ездят, смотрят достопримечательности, которые есть по всему миру. Они читают книги и ведут философские беседы. При этом они работают и пытаются добиться успеха в жизни, заработать деньги, чтобы обеспечить себя и свою семью. Как можно плохо говорить про это поколение?
Да мне кажется, от таких эгоистов никто бы не отказался иметь их в качестве детей, родственников, сослуживцев и вообще близких людей, не правда ли?
Маргарита, а я вот еще о чем хотела вас спросить. Вот была у вас статья о том, что российское общество сейчас переживает возрождение интереса к магии, к оккультным знаниям и так далее. Как вы думаете, вот с чем такое возрождение интереса связано?
Ну, вы знаете, на самом деле еще боярины России, да, занимались магией, скажем
но
так.
Всплески интереса к этим явлениям, они не постоянны, безусловно.
Нет, конечно.
После перестройки сразу.
Они всегда случаются на смене эпох, во-первых. Во-вторых, я думаю, что в какой-то степени вот этот всплеск интереса, он даже связан и с развитием науки. Потому что когда уже какими-то приборами можно уловить торсионные поля, когда придумывают новые двигатели, абсолютно принципиальные, новые, скажем, на торсионных полях тоже действующие. То есть наука в данном случае нас к этому двигает.
Ну что ж, пусть наука двигает вас и к успеху, в частности, и эгоизма разумного и любого другого, и вашего издания тоже.
Спасибо, Маргарита. В гостях у программы «Читаем журналы» была Маргарита Озерова, главный редактор журнала «Эгоист Generation».
Всего доброго.
Спасибо вам. Ну, а сейчас на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Как рождаются бестселлеры? Об одном из них недавно вспомнили в связи с визитом президента США Джорджа Буша во Вьетнам. Там стали бестселлером дневники вьетнамской женщины-врача, которые до прошлого года находились в США. Их сохранил американский солдат Фред Уайтхерст. Я помню Вьетнам, провинция Кван-Нгай. Мы стояли возле 200-литровой железной бочки и бросали туда в огонь захваченные документы, которые не имели военной ценности. И вдруг переводчик говорит мне: «Фред, не надо сжигать эту тетрадку, в ней самой достаточно огня». Это был дневник 27-летней Дан Тви Чан. 8 апреля 1969 года. Сегодня я удаляла аппендикс раненому солдату. Медикаментов, как всегда, не хватало. У меня было всего несколько ампул новокаина. Солдат не жаловался на боль. Он улыбался и старался подбодрить меня. У него уже началась инфекция, и было мало шансов, что он выживет. Она пошла на войну, чтобы бороться с американцами. Тот из них, который спас ее дневник, тоже не случайно взялся за оружие. Я пошел в армию, чтобы убивать коммунистов, но эта девчонка была таким же человеком, как я. Когда переводчик прочел мне несколько строчек из ее дневника, я понял, что его надо сохранить. В дневнике хватало проклятий в адрес американцев. Но там было еще о бесчисленных операциях, ампутациях конечностей, о том, как, спасаясь от американских самолетов, врачи тащили раненых на своей спине. Вот запись, сделанная за 2 дня до последнего боя, в котором ее убили. 20 июня 1970 года. До сих пор никто из наших не вернулся, хотя они обещали. Что случилось? Вместе с ранеными нас тут осталось совсем немного. Мне страшно. Мне хочется, чтобы мама взяла меня за руку и помогла идти по страшной дороге, которая мне предстоит. Фред Уайтхерст вернулся домой в 1972 году. Закончил колледж, поступил работать в ФБР. Он не имел права пойти на контакт с приезжавшими в США вьетнамцами, чтобы передать им тетрадь. Фред показывал ее американским писателям. Они не проявили интереса. В прошлом году он передал дневник в Центр вьетнамской культуры при Техасском университете. Сегодня книга дневников Дан Тви Чан разошлась во Вьетнаме тиражом в 430 тысяч экземпляров. Говорят, что молодежь полюбила книгу за то, что война в ней – страшная трагедия, а не житие героев и патриотов. В будущем году дневники выйдут в США по-английски. Вьетнамская война продолжалась с 1961 до 1975 года. За это время погибли 58 тысяч американских солдат и 3 миллиона вьетнамцев. Группа Опгейв. Вещь называется «Хиросима». Она имеет отношение ко второй нашей теме. Американский писатель Кормак Маккарти недавно выпустил новую книгу «The Road» – «Дорога». В этой книге Хиросима происходит в масштабах всего земного шара. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Сюжет книги «Дорога» прост и страшен. Отец и маленький сын идут на юг, туда, где теплее. Идут по земле, опустошенной ядерной катастрофой. Отец кашляет кровью и знает, что скоро умрет. Это знает и ребенок. Никаких лекарств нет. Нет ни больниц, ни врачей, ни людей вообще. Отец и сын часто голодают. Найти что-нибудь съедобное можно только в брошенных домах, среди давно спрятанных и пока никем не найденных запасов. На засыпанной толстым слоем пепла земле давно ничего не растет. Сквозь тучи пепла не видно солнца. Население почти полностью вымерло. Изредка встречаются самые живучие особи. Но им лучше не попадаться на глаза, потому что это почти наверняка мародеры, а иногда и каннибалы. Он проснулся среди деревьев и ночного холода. Протянул руку и коснулся ребенка, который спал рядом. Ночи были темнее самой тьмы, и каждый новый день становился все более серым, как будто на мир спускалась глаукома, и свет постепенно исчезал. Он сбросил с себя кусок полиэтилена и вонючие драные одеяла, поднялся и посмотрел на восток в поисках света, но света не было. Когда-то, на заре холодной войны, про Хиросиму и уже случившуюся и возможную в светлом будущем писали много книг, снимали фильмы. Роман «Предупреждение», фильм «Предчувствие» — такой был жанр. Потом люди привыкли жить бок о бок с бомбой и вернулись к теме секса. Она всегда была более популярной, чем насилие. Но, может быть, каждому поколению нужен свой роман «Предупреждение». В книге Кормака Маккарти «Дорога» отец и сын — это чудом, спасшийся от катастрофы, крохотный осколок прошлой жизни. Здесь свое особое понятие о порядочности. «Папа, мы хорошие парни?» «Да». «А мы не будем есть людей?» «Нет, не будем». «Никогда не будем?» «Никогда». В конце книги отец умирает. После этого в финальных строчках вдруг возникает неизвестно откуда взявшаяся картина, как бы пришедшая из другой не столь мрачной книги.
Once there were brook trout in the streams in the mountains.
Когда-то в горных ручьях водилась форель. Рыбины стояли в янтарной воде, и течение лениво шевелило их округлые плавники. Когда ты брал в руки мускулистую полированную форель, она пахла мхом. Узоры на спинах рыб были картами будущего мира, картами и лабиринтами того мира, который нельзя отставить в сторону или исправить. Форель жила в глубоких горных долинах, где все вокруг было древнее человека и было покрыто тайной.
In the deep glens where they lived, all things were older than man, and they hummed of mystery.
Зачем эти последние строки? Чтобы дать нам надежду, мол, Бог или природа с большой буквы что-то там придумают, и в конце концов все обойдется? Или чтобы еще глубже похоронить нашу надежду? Come again. Группа Opgeit, Хиросима.
Слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, мы предложим вашему вниманию программу «Мифы и репутации». Джеймс Бонд к выходу на экраны 21-й серии «Кинобондианы». В программе участвуют британские специалисты по агенту 007, бывший советский разведчик в Англии, а также сотрудники «Радио Свобода» Наталья Голицына и Андрей Шарый. Они написали для российского читателя маленькую энциклопедию книжного и кинематографического Джеймса Бонда. Повтор программы в час ночи и в 5 утра – с воскресенья на понедельник, ведущий программы Иван Толстой. Итак, «Мифы и репутации» сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода, посвященные агенту 007 Джеймсу Бонду.
Сегодня в Ираке находится 141 тысяча американских солдат.
Кипрский вопрос – один из самых острых в отношениях с Евросоюзом, который пытается давить на Турцию.
Мы хотим все-таки донести информацию, кто такая была Политковская, и что с такими людьми происходит.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По статистике, 8% испанских педагогов однажды были избиты учениками или их родителями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».